Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, братья и сестры. Сегодня тема проповеди «Великий пастырь». Великий пастырь. В Англии, в городе Глостере, тогда был базарный день. Около 7 тысяч человек собрались, чтобы посмотреть, как Хупер будет вести себя перед смертью. Он шел между двумя шерифами, как агнец к месту заклания. При этом он бодро улыбался, и многие замечали эту свежую улыбку и удивлялись, как этот человек после такого времени издевательств может так здраво выглядеть и радоваться. Это был 1555 год, когда правила в Англии королева Мария I. Она получила прозвище «Кровавая Мэри» за преследование и сожжение около 300 протестантов за их религиозные взгляды. Джон Хупер, епископ, стал одним из первых мучеников за Христа в годы правления римской католички Марии I. Хупер попросил народ помолиться Господней молитвой вместе с ним и молиться также за него, что они исполнили с великим плачем в виде его страдания. Он подошел к столбу, и его приковали железным обручем к нему, чтобы он держал его, когда будет гореть. Его обложили сухой соломой для розжига костра, и Хупер сам участвовал в том, как должны были раскладывать этот хворост. Он попросил положить хворост ниже, а солому поближе. Он взял связки соломы, подложил под мышки, где уже висели мешочки с порохом. Он руководил этой экзекуцией. Он был полностью готов умереть за Христа. Как только разложили хворост, зажгли огонь. Из-за мокрого хвороста и постоянного ветра, который сбивал пламя, мучения Хупера длились 45 минут. Пламя гасло, потом его опять разжигали, потом пламя опять гасло, его разжигали. И даже Хупер взмолился и сказал: «Добрые люди, разожгите для меня огонь, так, чтобы он горел». И за все эти 45 минут мучений он ни разу не спасовал, он ни разу не издал звук, который бы выразил его боязливость и неверность Христу. Но был момент в жизни Хупера, когда он мог избежать всех этих мучений. Он знал о злых намерениях королевы, и многие его друзья убеждали его бежать и позаботиться о себе. На что он сказал, вот его слова: «Я готов встретить все, что ждет меня впереди. Я хочу жить и принять смерть с моими овцами». И когда Хупер услышал, что его собирается отослать в Глостер, чтобы сжечь там на костре, он несказанно обрадовался тому, что Бог посылал его назад к народу, над которым он был пастором, чтобы он смог своей смертью подтвердить то, чему он учил церковь на словах. Пусть история о пасторе Хупере напомнит сегодня нам другого, более великого пастора, более любящего пастора, который когда-то сказал такие слова. Евангелие от Иоанна, 10 глава. «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою». Откройте, пожалуйста, 10 главу Евангелия от Иоанна. 10 главу Евангелия от Иоанна. В этой главе мы увидим сердце истинного пастыря, пастыря с большой буквы. Когда Иисус здесь представляет себя пастырем, Он это делает в противоположность злым религиозным руководителям израильского народа. Те, кто презентовали себя на роль пастыря, на самом деле таковыми не были. И что делает Иисус Христос, представляя себя как великого пастыря, который готов отдать жизнь свою за овец, он срывает маскировочные халаты с тех лже-пастырей, которые называли себя таковыми, но по сути не были такими. И сегодня мы увидим отличительные признаки великого пастыря, пастыря людских душ, отличительные признаки от лжепастырей. И первый признак – это уникальность. Наш великий пастырь, он уникален или единственен в своем роде. Посмотрите первый стих 10 главы. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, обратите внимание, не дверью, в единственном числе, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник, а входящий дверью, той самой, единственной дверью, есть пастырь». Опять мы видим единственное число. «Есть пастырь овцам, ему, именно ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет овец своих, идет перед ними, а овцы за ним, именно за ним идут, потому что знают голос его». Именно его голос они знают. «За чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Известно, что Евангелие от Иоанна преследует цель представить божественных Христа. Мы знаем об этом. Все Евангелие от Иоанна представляет с разных сторон разные грани, которые указывают в конечном итоге, что Иисус Христос – Бог, Сын Божий. И здесь, когда мы с вами рассматриваем нашего пастыря, мы увидим его уникальность прежде всего. И уникальность его показывает опять же божественную сторону Иисуса Христа. Посмотрите первый стих. «Истинно, истинно говорю вам». Таким образом Иисус делает акцент. Он так делает, когда хочет сказать очень важные слова. Когда он дважды повторяет «истинно, истинно», это значит, что дальше будет очень важное. «Истинно, истинно говорю вам». В этот момент перед ним стояла все та же толпа, были фарисеи. Рядом стоял исцеленный, слепорожденный человек. Были ученики и просто народ. Всем им он продолжал говорить. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам». В тот момент Иисус обращался к тем людям, но в этот момент сейчас Иисус, рассказывая или представляя иллюстрацию овцеводства, Он хочет что-то донести нам. Не думайте, что эти слова относились к тем людям 2000 лет назад. На самом деле, я верю, когда Иисус рассказывал эту историю, когда Он представлял эту метафору отношения овец с пастырем, в Его разуме были мы с вами. Он знал, что сегодня вы будете слышать Его слова. И Он хотел бы, чтобы вы очень внимательно вникали в эти слова. В качестве примера Иисус использует овцеводство. Точно так же, как рыбная ловля и сельское хозяйство, овцеводство было одним из главных видов занятия в Палестине. В каждой деревне Палестины, если она относилась к землям, пригодным для овцеводства, был овчий двор. Что такое овчий двор? Это загон, это место, это участок поля, огражденный забором. И вот в этом овчьем дворе находили для себя охрану в ночное время суток овцы. Они могли быть там в безопасности. В дневное время суток пастухи выводили овец на злачные пажити, но на ночь опять загоняли в загон на ночлег. В некоторых загонах, если это было ему по карману, пастух нанимал ночного сторожа. Он должен был просто стеречь вход в загон от незваных гостей, от воров, от тех, которые хотели посягнуть на овец. И также он защищал этот выход от глупых овец, которые постоянно хотели выйти наружу. Итак, в загоне была дверь, и к загону около этой двери был преддверник. Именно о нем написано в третьем стихе, посмотрите. Поэтому и мы читаем в третьем стихе, ему преддверник отворяет. Интересно, что сторож имел право, вот этот преддверник имел право отворить дверь только главному пастуху. Поэтому мы и читаем, ему, именно ему преддверник отворяет. И это подчеркивает уже уникальность пастуха. Но если первом стихе, как мы уже читали, «Кто не дверью входит во двор овчий, но перелезает Индии, тот вор и разбойник». Поскольку в то время овцы высоко ценились, были те люди, которые хотели похитить овец. Они так и назывались воры, клептес по-гречески. Также были другие грабители, лестес, которые хотели похитить или применить насилие. И вот этот предверник, этот телохранитель, он охранял овец от такого рода людей. Интересно, что не только ему предверник отворяет, но только этот пастух входит только дверью, одной единственной дверью. Посмотрите второй стих. «А входящей дверью, именно дверью, не через забор, есть пастырь овцам». Настоящему пастуху незачем лезть через забор. Овцы принадлежат ему. Зачем ему воровать овец у самого себя? Конечно же, он будет входить во дверь. Овцы принадлежат ему, и он хочет беречь и заботиться о них. И овцы это знают. Посмотрите, только его голос слышат. Третий стих. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. В то время в некоторых загонах могли держать по несколько стад. То есть определенное стадо принадлежало определенному пастуху. Так вот, каждая овца выходила лишь в том случае, если она узнавала голос своего пастуха. Пастухи стояли наружу и звали овец, и овцы, эти глупые животные, имели эту способность услышать голос своего пастуха и идти именно к нему. Интересно, что не только ему предверник отворял, не только дверью он входил, не только его голос слышали, но также только он, этот пастырь, зовет своих овец по имени. В третьем стихе написано, и он зовет своих овец по имени и выводит их. На Востоке отношения между пастухом и овцами уникальны. Их можно назвать личными. Пастух давал каждой овце определенное имя, и это имя знал только он. И он мог называть их Марфуша, Сережа, Андрей. Заходите. И они слышали имя, они слышали голос и могли следовать в загон. И поэтому мы читаем, что только за ним овцы следуют. Об этом написано в 5 стихе. И только за ним идут овцы в 4 стихе. Посмотрите, и когда выведет овец своих, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. Еще одна особенность ближневосточного овцеводства заключалась в том, что пастухи водили за собой овец. В отличие от всех других мест на земном шаре, на Ближнем Востоке пастух шел перед овцами, тогда как, например, в Европе пастухи гонят перед собой овец под лай овчарок. Здесь мы видим другую картину. Пастух идет, и за ним следуют овцы. Почему? Потому что слышат его голос, и он называет их по имени. В 5 стихе мы дальше. «За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Мы видим с вами уникальную картину абсолютной зависимости овец от пастыря. Убери пастыря, и овцы погибнут. И пастух уникален. Здесь очень ясно подчеркивается эта истина единственности пастуха в противоположность лжепастырям, которых было много. Посмотрите 7 стих. «Сию притчу сказал им, кому им, в том числе фарисеям, сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что Он говорил им». И проблема здесь была не в том, что Иисус не мог объяснить им эту притчу. Проблема была не в том, что Иисус плохой учитель. Проблема в том, что те, которые слышали эту иллюстрацию, этот рассказ Иисуса Христа, они не хотели понять. Они противились истине. Они должны были понять, на что намекал Иисус, потому что эта картина известна каждому еврею. Но Иисус продолжает, Он продолжает очень прямо объяснять представленную им метафору. Посмотрите 7 стих. «Итак, опять сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. И все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Мы должны понимать, что первые 5 стихов Евангелия от Иоанна, 10 главы, представляя овец в загоне, представляют Израиль. Овцы, о которых говорит Иисус Христос, прежде всего относятся к Израилю, к израильскому народу. Дверью же в этот загон, где овцы могли найти покой и убежище, кто является? Иисус Христос. Иисус Христос называет себя дверью, я есть дверь. Почему? Интересно, что в то время загоны были не только были участки земли, огороженные забором. Загоном могла служить обычная пещера в горах. Так вот, если пастух вел за собой овец, и потом уже день склонялся к вечеру, и нужно было искать безопасное место, тогда пастух находил пещеру, и он загонял овец в эту пещеру. И в этой пещере был только один вход. И перед тем, как загнать овец, он проверял каждую овцу, чтобы она была не поранена. Если овца была поранена, он смазывал раны маслом, он осматривал каждую овцу, заводил ее в пещеру и потом сам ложился у входа. Таким образом, пастух становился живой дверью в загон. И теперь любой, кто мог, хотел, собирался войти в загон, он встречался на пути с этой живой дверью, которая лежала около входа. Иисус говорит: «Я есть дверь». Что же имеет в виду Иисус Христос? Он тот единственный, кто имеет власть и авторитет вводить своих избранных овец в загон безопасности и покоя. «Только через Меня, — говорит Иисус Христос, — вы можете войти в то место, где найдете покой душам вашим. Только через Меня вы можете войти в то место, где найдете безопасность, вечную безопасность для своей души». В контексте тех событий фарисеи были ворами и разбойниками, которые пользовались властью, чтобы похитить овец. Мы помним, как они поступили с прозревшим слепым. Помните, что они делали? Они совершали дело дьявола. Иисус Христос так и говорил им: «Вы делаете дело дьявола». Они перелазили через забор овчьего двора. Они хотели прокрасться в пещеру, чтобы в духовном смысле воровать и убивать людей. Они не входили дверью, то есть Христом. Они не принимали Христа, Его учение. Когда Иисус учил и говорил им об Отце, когда Иисус открывал истины Писания, они отвергали истины Писания. Тем самым они показывали, что они перелазят Индии через забор. Они не хотели входить дверью Христом. Посмотрите, как они цеплялись волчьей хваткой за каждую овцу и не хотели ее выпускать. 9 глава, 24 стих. Это та история, когда они учинили допрос бывшему слепому. Что они говорили? «И так вторично призвали человека, который был слеп», 9 глава, 24 стих, «который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». О ком они говорят? О Иисусе Христе. Они говорят: «Слушай, ты прозрел, но Иисус, который участвовал в этом, он грешник». Вот как поступали воры и разбойники. Посмотрите дальше. Он сказал в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики». Они сами говорят, что они не следуют принципам Иисуса Христа. И в конечном итоге что они сделали? Они изгоняют овцу Израилева из синагоги, отлучают ее. Вот картина того, как вели себя лжепастыри в то время. Исаия очень образно рисует характер ложных лидеров. Книга Исаия, 56 глава, 10 стих. Послушайте, как он рисует. И представьте эту картину. Исаия говорит: «Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы». Смотрите, Исаия называет лжепастыри немыми псами. Почему? Собака нужна для того, чтобы лаять, для того, чтобы предупреждать об опасности. А он говорит, лжепастыри их немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу. Каждый до последнего смотрит на свою корысть. Вот какие были пастыри в тот момент, когда пришел Иисус Христос. Пророк Иеремия продолжает 10 глава. «Ибо пастыри сделались бессмысленными, глупыми, иначе говоря, и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно». Вот ситуация в Израиле. Пророк Иеремия продолжает. «Множество пастухов испортили мой виноградник». Бог говорит, множество пастухов есть в Израиле, но все они испортили мой виноградник. Истоптали ногами участок мой, сделали пустою степью, сделали его пустынью, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает к этому сердце. Нет человека, который бы переживал за мой народ. Иными словами. Пророк Иеремия, 50 глава. «Народ мой был, как погибшие овцы». Смотрите, Бог доверил Израиль пастырям. Они довели народ до погибели. Пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам, скитались они с горы на холм, забыли они ложе свое. Но этим лидерам не избегнуть суда. Бог говорит о суде к таким пастырям. «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей», говорит пророк Иеремия в 23 главе. «Посему так, говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой, вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши», говорит Господь. Каждый пастырь, который пользовался властью, но не собирал овец, не уберегал овец, будет наказан от Господа. Положение любого пастыря говорит о том, что с него много спросится. Посмотрите 8 стих Евангелия от Иоанна, 10 глава. Иисус говорит, «Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники». Иисус здесь, конечно же, не говорит о Моисее, Иисусе Навине, Давиде, о пророках, о Иеремии, о Исаии, Иезекииле, Данииле. Это были праведные пастыри. Но он говорит о тех же пастырях, которые были продажными священниками в годы прихода Иисуса Христа. Священство было продажно. Они использовали храм для торговли. Фарисеи, они также были продажны, они были ложными вождями. И было много псевдомессии. До Христа и после Христа было много псевдомессии, которые приходили и говорили, «Я Мессия». Поэтому Иисус и говорит здесь, «Все, сколько их ни приходило предо мной, суть воры и разбойники». Но есть утешительная истина. Посмотрите тут же в 8 стихе. «Но овцы не послушали их». Посмотрите еще раз 4 стих 10 главы. «Почему не послушали их? И когда выведет овец своих, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». Смотрите, овцы, есть настоящие овцы в израильском народе, которые не послушали ложных пастырей. Почему? Потому что овцы знают иной голос другого настоящего пастыря. Поэтому так и написано, «потому что знают голос Его». Третий стих. «Овцы слушаются голоса Его, и Он зовет своих овец по имени и выводит их». Овцы узнают голос, тот единственный голос того самого единственного пастуха, и они не реагируют на чужой голос. Вы знаете, да, овцы плохо видят. Это слепые животные. но они хорошо слышат. Более того, ученые исследовали и узнали, что они настолько чутко слышат, что они замечают даже тон голоса, акцент и тембр голоса своего пастуха. И даже если кто-то постарается подделать голос пастуха, и если даже кто-то постарается назвать теми же именами овец, но другим голосом, овцы не пойдут за этим пастухом. Знание овцами голоса божественного пастыря хорошо иллюстрирует человеческий отклик на эффективный призыв ко спасению. Я сейчас вам объясню. Дело в том, что вы знали, мы не раз говорили об этом, Бог избрал от вечности тех, кого спасти. Это овцы Его. Но приходит момент, когда Бог призывает овец. Так вот, послушайте, настоящая овца никогда не будет противиться истинному голосу пастуха. Рано или поздно настоящая овца услышит голос пастуха и пойдет за ним. Это называется эффективный призыв ко спасению. Это когда Бог призывает, и тот человек придет к нему, непременно придет. Здесь мы видим, как Иисус призывает из израильской нации тех истинных израильтян. И это то же самое относится к нам. Вы, возможно, думаете, что вы пришли ко Христу, потому что получили достаточно доказательств. Возможно, да, потому что Евангелие рационально. Возможно, вы думаете, что вы пришли ко Христу, потому что вы почитали Библию и разобрались тщательно. И поскольку вы такой способный человек, то вы наконец поняли, что Иисус есть Бог. Это тоже хорошо. Но на самом деле причина, по которой вы пришли ко Христу, потому что Бог вам вложил способность слышать Его уникальный голос через Слово Божье. Истинные овцы слышат уникальный голос Христа через Писание, и они его отличают на фоне всех остальных голосов. Сколько бы до этого вас не убеждали, что мусульманство – это истина, что есть много других религий, которые тоже правильные. Если овца свои ушки приложит к Писанию, Бог дает способность его овце услышать этот уникальный голос и последовать за ним. Это чудесная истина. Это чудесная истина о непреодолимой благодати Божией. Это еще одна объяснение этого. Непреодолимая благодать – это значит, что Бог дает такую благодать, которой вы не сможете противиться и рано или поздно придете к Нему. Мы не просто слышим родной голос нашего пастыря, но он зовет нас по имени. Интересно, в книге Откровения, в 13 главе 8 стихе написаны такие слова. Написаны их имена – написаны в книге жизни у Агнца. Послушайте. Имена верующих людей, имя каждой истинной овцы записано в книге Агнца, и дальше в книге Откровения написано, закланного от создания мира. Бог знает каждую овцу по имени еще от вечности. И это имя Он записал. А потом Он, согласно списка, призывает каждую овцу. В Евангелии от Иоанна 6 главе написано, что мы, верующие люди, даны Ему Отцом, и те, которые даны Христу Отцом, все до одного придут ко Христу, потому что это вопрос отношения отца и сына. Представьте себе, если отец дает овец Христу, и Христос раз и растерял овец, разбежались, кого-то забыл призвать. Такого не может быть. Почему? Потому что сын дорожит даром, который дает отец. Он не растеряет, он ни одну овцу не потеряет, потому что дорожит каждой овцой. Почему? Потому что этот дар он принимает из рук отца. И поэтому, если Иисус будет пренебрежительно относиться к дару, который отец дает, а дар – это мы, тем самым он показывает пренебрежение отцу. Но Иисус никогда не относится к своему отцу пренебрежительно. Поэтому вопрос нашего спасения – это вопрос уважения, почитания сыном отца и любви отца к Сыну. Посмотрите 9 стих. «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Здесь очень ясно Иисус говорит, что если я дверь, то вы можете, войдя мною, обрести спасение. Спасение не только от воров и разбойников, но спасение от вечной участи в аду. И вот эти значительные слова «и войдет, и выйдет, и пажить найдет» в 9 стихе. Иисус призывает овец, и Он начинает водить их к злачным пажитям. Послушайте, призвание – это не все. Покаяние, обращение к Богу – это не последняя точка вашей жизни, это начало ваших чудесных отношений с Богом. Поэтому Он здесь говорит «призовет», а потом «и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Здесь мы видим продолжающиеся, развивающиеся отношения с пастухом, отношения овцы с пастырем. Поэтому здесь написано «и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Хотите ли вы знать, настоящая ли вы овца? Я хочу вас спросить, а расскажите о ваших отношениях со Христом. Если вы рассказываете о ваших отношениях со Христом, развивающиеся ли эти отношения, возрастающие ли это отношения со Христом, или вам нечего сказать? Некоторые с упованием, с упоением рассказывают о проведенном отпуске, но когда им задашь вопрос, а как у тебя со Христом, они ничего не могут рассказать. Но здесь мы ясно видим в 9 стихе, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Здесь мы видим, что пастух регулярно, постоянно вводит овец на пажити. На какие пажити вы ходите? За кем вы ходите? Водит ли вас пастух на пажити, на злачные пажити, где вы радуетесь в Боге? Все это должно помочь нам понять уникальность нашего пастыря. Только Он один может дать нам такие отношения. Ни один человек, ни один человек-пастырь даже близко не может претендовать на роль великого пастыря Иисуса Христа. Дорожите этими отношениями со Христом. Кому вы быстрее бежите, когда у вас какие-то проблемы? К брату Сереже, к сестре Нине, к сестре Наташе. Слушайте, я вам советую прежде всего идите в молитве к пастырю, самому лучшему пастырю во Вселенной, к Иисусу Христу. Никто, ни один, не имеет такой власти призывать к себе, как Христос. Нет ни одного, кто может совершать божественное пастырство на таком уровне, на котором совершает Иисус Христос. Никто никогда не может заменить нам Христа. Никто никогда не показывал лучшего примера, как совершать пастырскую заботу о Его стаде. И если вы слышите, что кто-то отвергает Христа, но при этом говорит «я верю в Бога», это значит, что этот человек перелазит инди. Он не входит в дверь. Невозможно, как мы уже не раз говорили, отделить Христа от Отца. Невозможно верить в Бога, но пренебрегать Христом. Если вы верите в Бога, вы должны входить дверью Христом. Как это уникально, или истина о уникальности Христа может быть практична для вас во всех сферах жизни? Недавно я был у одного брата, и видел у него на стене, на листочке написано «Иисус Христос номер один». Здорово, классная надпись. Но проблема, если эта надпись только на стене. У некоторых «Иисус Христос номер один» на стене, а здесь «Иисус Христос номер 101». Уникальность, единственность Христа предполагает Его приоритетность, важность, абсолютную важность вашей жизни. За кем вы ходите? Кто водит вас на злачные пажити? Может быть, есть другие лжепастыри? У некоторых есть лжепастырь-компьютер. Он их водит на злачные пажити радиации. У других есть другой лжепастырь – работа. Они посвящены всем сердцем только работе и карьере, и о Христе они вспоминают только по воскресеньям. Другие посвящены, у них есть пастырь, одежда. Они всегда хотят новую одежду купить, и они работают для того, чтобы успеть за модой. У людей много есть приоритетов, но Христос не уникальный для них, если посмотреть на их практическую жизнь. Я хочу сказать тем, кто сейчас, возможно, находится в тяжелой жизненной полосе. Вы испытываете депрессию, я хочу вам сказать, идите ко Христу. Вы не знаете, как воспитывать ваших детей, идите ко Христу. Он уникален, Он тот великий пастырь. Вы потеряли всякую надежду восстановить брак, Он задумал брак, Он знает, как вам помочь. Возможно, вы переживаете ужасное одиночество. С Ним не одиноко. Возможно, от вас отвернулись все. Никто не ценит вас. Все отвернулись. Вы одинок. Знаете, приходящего к Нему Он не изгоняет вон. С Ним не одиноко. Нет другого. Он единственный, кто может, кто хочет и кто реально готов откликнуться на вопль вашей души. Еще раз повторю. Иисус Христос – единственный великий пастырь, кто может, кто хочет и кто реально готов откликнуться на вашу нужду, на нужду вашей души. Когда мы рассматриваем Иисуса Христа как великого пастыря, уникального пастыря, это должно побудить нас тоже к пастырству. Я вам сейчас объясню. Каждый верующий в некотором смысле несет уникальный пастырский труд. Родители – уникальные пастыри для своих детей. Мужья – уникальные пастыри для своих жен. Более зрелые верующие могут стать уникальными пастырями для менее зрелых. Мы должны подражать нашему пастырю. Итак, наш пастырь уникален, но он еще и добр. Это второй признак, который отличает великого пастыря от лжепастырей. Наш Иисус не только уникален, единственен, Он добр. Посмотрите 11 стих. Иисус говорит, «Я есть». Посмотрите в Библии ваши. В Библии. Он говорит в 11 стихе, «Я есть пастырь добрый». Посмотрите 14 стих. «Я есть пастырь добрый». Интересное слово «добрый», «колос» по-гречески. Это слово не просто показывает доброту Христа. Это слово показывает, что Христос красив в своем характере, «колос». Можно было бы сказать «агатос» – это добрый, но здесь мы видим «колос». Это показывает красоту характера Христа, Его благородство. Это то, что Иисус совершенен, без изъян. Наш Спаситель без изъян. Он благородный пастырь. Он никогда вас не предаст. Некоторые люди грешат, согрешают, и они думают – ну как же теперь я приду ко Христу? Он уже меня такую не простит. Иисус не человек. Он хочет, я бы сказал, Он жаждет прощать грешников. Он благородный, Он колосс, Он красивый, Он без изъян. Так в чем же проявляется красота пастыря? Первое. В противоположность злым пастырям, которые забирают жизнь у других – Он дает жизнь. Наш Иисус красив. Почему? Потому что Он жизнедаватель. Посмотрите 10 стих. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус говорит дальше. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. На фоне, на черном фоне лжепастырей Иисус хочет прийти и дать жизнь. Две разные цели. Первая цель, цель лжепастырей – украсть, убить и погубить. Здесь виден регресс. Лжепастыри хотят похитить, они хотят уничтожить физически, убить, и они хотят навечно погубить душу в гиене, украсть, убить и погубить. Это то, что пульсирует у них в мозгу. Есть добрый пастырь. Он для чего приходит? Он пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Это очень иллюстративно. Иметь с избытком – это значит иметь жизнь, которая идет за территорию смерти, за черту смерти. Иметь жизнь с избытком – это значит за жизнь дальше смерти. Иисус говорит, я не хочу дать вам просто временную жизнь, которая рано или поздно иссякнет, но вечную. Но вечную. Если бы вы, братья и сестры, могли пожелать для себя самое великое, что бы вы пожелали? Подумай, давайте помечтаем. Можете вслух не говорить, хорошо? Что бы вы хотели пожелать себе больше всего на свете? Послушайте, если это не дар вечной жизни, то это все блекнет, потому что высший дар вечной жизни пожелать себе невозможно. Это то, что мы даже не можем вместить, что нам Бог дает. Дар вечной жизни превосходит все остальные ожидания человека. Если у вас есть дар вечной жизни, все остальное уже не имеет значения. Все остальное не имеет значения. Если у вас есть дар вечной жизни. Наш Господь красив не только потому, что Он дает жизнь, не потому, что Он Везувий жизни, фонтан жизни. Когда люди приходят, они черпают из этого фонтана жизнь. Иисус наш красив не только потому, что Он дает жизнь, но потому, что Он отдает жизнь за нас. Посмотрите, 11 стих. «Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Видите эту связь? Сначала он говорит, «Я хочу дать вам жизнь». А в 11 стихе мы видим, он говорит, «Я хочу отдать за вас свою жизнь». Можно так сказать, наверное, это неграмотно в русском языке, но будет понятно. Наш Христос – жизнедаватель, и наш Христос – жизнеотдаватель. С одной стороны, Он дает жизнь, с другой стороны, Он отдает свою жизнь за нас. Вот эта фраза «пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Это очень уникальная фраза для евангелиста Иоанна. Всегда, когда Иоанн говорит, что Иисус полагает свою жизнь, вот это слово «полагает» указывает на жертвенную смерть Иисуса Христа. Иисус Христос идет и понимает, что он скоро станет жертвой. Вот этот маленький союз, посмотрите еще раз в 11 стихе. «Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Вот «за» – очень важное. По-гречески «хупер» – «за». Этот союз указывает на замещение, на заместительную жертву Христа. Что это значит? Это значит, что Иисус поменялся с нами местами. Это значит, что Он стал грехом вместо нас. Это значит, что Он сказал, «Отец, не суди овец моих. Я хочу пойти и понести гнев Твой за них». Все, что Ты хочешь пролить на овец за их грехи, пролей на Меня. Весь гнев, всю ненависть ко греху я готов принять на Себя. Вот что значит Он полагает жизнь свою за овец. Это значит, овцы не испытают ни капли гнева. Ни капли гнева. Почему? Потому что Сын Божий взял чашу гнева Отца и испил эту чашу до дна, чтобы потом мы с вами пили чашу благословения. Я есть пастырь добрый, полагая жизнь свою за овец. Противоположность Христу, который полагает свою жизнь за овец, есть наемники, 12 стих. Наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец. В то время много было опасностей для стада. одной из опасностей – это были волки, жадные волки, дикие волки, которые могли наброситься на стадо и зарезать всех. Наемник в этом месте, наемник иллюстрирует всех тех корыстолюбивых вождей. Послушайте, как тогда в Израиле, так и теперь в некоторых церквях есть лжепастыри. Почему? Потому что они корыстолюбивы. Они совершают служение не потому, что они любят овец. Они совершают свое служение не потому, что они любят даже истину. Нет. Они совершают свое служение, потому что любят деньги. Овцы им не нужны. То есть наемник не заботится. Как только видит опасность, он бежит. Вот его слова. «Даже не пытайтесь мне сказать о страданиях ради других. Это слишком великая цена для меня. Страдать, когда меня обижают в церкви? Да ни за что. Я ценен». Наемник не знает платы или страданий за овец. Но Иисус есть добрый пастырь, который идет впереди, рискуя собственной жизнью, чтобы сохранить жизнь овец. Представьте пастыря, нашего красивого пастыря, который идет впереди овец. Почему пастырь шел впереди овец? Потому что впереди могли быть опасности, могли быть какие-то обрывы, могли быть волки, могли быть воры. И он шел, и он расчищал дорогу для своего стада. В Европе не так. Они пускают овец, ну как получится. Пройдут, значит, пройдут. Не так наш Иисус. Я хочу применить эту истину к защите церкви, поместной церкви. Послушайте, наш Иисус красив, и Он готов положить свою жизнь. Та церковь, которая имеет пастырей, которые готовы положить свою жизнь за овец, та церковь будет благословенной. Защита поместной церкви от лжеучения – это одна из самых главных ответственностей пресвитеров. Почему? Потому что в церкви есть много слабых, незрелых, нетвердых в вере людей. И руководители должны оградить таких прихожан от волков. И вот я прочитаю вам иллюстрацию. Один человек на собственном опыте пастыря показывает, как слабые и легко ранимые овцы могут столкнуться с опасностью и даже со смертью. Послушайте, он пишет, «Это напоминает мне поведение овец, когда на них нападают дикие собаки, пумы, медведи и даже волки. Часто в слепом страхе или по недомыслию они стоят, словно пригвожденные к месту, наблюдая, как их собратьев рвут на куски». Хищники набрасываются сначала на одно, затем на другое животное, подминают их под себя и когтями, и зубами разрывают на части. Тем временем остальные овцы ведут себя так, словно они не слышат и не видят, что их собратьев уничтожают. Создается впечатление, что они совершенно не понимают ужаса собственного положения. И далее он говорит, этот же принцип действует и среди христиан. Мы, Божий народ, постоянно находимся под угрозой нападения либо изнутри, либо извне. Мы с вами находимся в постоянной опасности. И далее. Тем не менее, немногие из нас способны почувствовать опасность в своей среде. Мы как будто бы не слышим, не видим и не ощущаем нависшие над нами угрозы. Хищники часто настолько хитры и изобретательны, что враг душ наших может уничтожить нашего собрата-христианина прямо у нас на глазах. Послушайте, в церкви не каждому дана способность видеть опасность. В основном, в основе своей овцы или верующие люди не чувствуют опасности. И даже они могут стоять и смотреть, не понимая, как рядом другого терзает враг. Что сделал Бог? Он призывает пастырей и служителей для чего? Для того, чтобы они ограждали овец. Послушайте, братья и сестры, вы не можете без меня. Не, на самом деле, как это нескромно звучит, вам не обойтись без меня и без других служителей, которых поставил Бог в нашей церкви. Если не будет пастырей, никто вас не предупредит об опасности. Интересно, бывает так, когда пастырь предупреждает об опасности, овца еще сопротивляется. Он говорит, да все в порядке, у меня все нормально. И знаете, как делали пастыри тогда? Если овца нерадивая и убегала от стада, пастырь переламывал ей ноги и некоторое время носил овцу на руках, чтобы она привыкла ходить с пастырем. Иногда мне придется в духовном смысле переломать вам руки и ноги, чтобы вы научились слушать пастыря, прислушиваться, потому что моя цель – сохранить вас. Я мечтаю о том, чтобы мы вместе с вами вошли в небеса. Конечно, Бог хранит, но Бог хранит посредством служителей в церкви. Поэтому этот институт или эта категория людей, которые Богом поставлены в церкви, это не для того, чтобы они просто зарплату получали, а для того, чтобы охраняли и заботились о вас. И не подпускали на километр волков, которые хотят войти в церковь. И послушайте, в церковь всегда есть люди, которые хотят войти в церковь и порезать овец, похитить, увести часть стада. Джон Снайдер, которого мы сегодня увидим, он рассказывал о церкви, в которой он будет служить. Кстати, хочу сказать, что церковь единогласно пригласила его на служение, и он уедет отсюда уже для того, чтобы приступить к своим обязанностям пастора в той церкви в Колорадо, штат Колорадо. Так вот, он рассказал историю об этой церкви. Эта церковь больше 200, по-моему, человек, может быть, я ошибаюсь, была. Но потом появился лжепастырь, который впал в прелюбодеяние и потом увел за собой половину стада. Церковь уменьшилась вдвое, у них есть здание, людей стало вдвое меньше. И этот лжепастырь, который поступал, он не входил дверью, да? Почему дверью не входил? Потому что принципы Христа ясны. Принципы Христа ясны. Пастырь, он должен быть безупречен. Если он впадает в блуд, он не имеет права нести пастырское служение. Но нерадивые овцы последовали за лжепастырем, и он увел их от церкви. Это сплошь и рядом, братья и сестры. Не думайте, что наша церковь застрахована. Поэтому я хочу, пользуясь моментом, чтобы попросить вас, чтобы вы молились как обо мне, так и о других людях в нашей церкви. И еще больше я мечтаю, чтобы Бог воздвиг из нашей церкви еще пастырей. Потому что согласно библейским принципам, церковью должны руководить группа пастырей. И я был бы очень рад, чтобы в нашей церкви было еще несколько пастырей, которые могли бы помогать мне пасти вас, заботиться о вас на личном уровне, о каждом. Меня уже не хватает, я чувствую. Поэтому молитесь, пожалуйста, чтобы Бог воздвиг тех людей, и они уже есть, но должно пройти время, когда мы увидим очевидный этот дар пастырства и увидим очевидную любовь к вам, чтобы нам не ошибиться. Итак, наш Господь красив. Мы говорим о красоте пастыря. И пастырь красив или добр. Почему? Потому что он дает жизнь, потому что он отдает жизнь за стадо свое, потому что он желает разделить с нами отношения любви. Я думаю, на этом мы закончим. Очень много на сегодня. Я хочу вам сказать, что Иисус не эгоист. Он хочет открыть нам то, что сокрыто от всех остальных, от всего остального творения. Посмотрите 14-15 стих. «Я есть пастырь добрый, — говорит Иисус, — и знаю моих, и мои знают меня». 15 стих. «Как Отец знает меня, и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец». Вопрос вам. В 14-15 стихе чаще всего какое слово используется? Какое? Знаю. Четыре раза он говорит, я знаю, я есть пастырь добрый, я знаю моих, мои знают меня. Потом он говорит, Отец знает меня, и я знаю Отца. Вот в этом заложена главная идея этих двух стихов. знание, гноско. Что это значит знание? О каком знании он говорит? Это слово используется для того, чтобы описать отношения между мужем и женой. В книге «Бытие» очень часто это слово встречается, если мы читаем Септуагинту. Мы увидим, что отношения между мужем и женой именно используется слово «гноско». В Новом Завете Иосиф, муж Марии, матери Иисуса Христа, не знал ее до того, как она родила Иисуса. Это значит, не были близки, как муж и жена, не геноско ее. Интересно. Также это же слово Иисус будет говорить на суде, когда подойдут к Нему люди, и Он произносит такие слова. «Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня». Опять, не знал. Так что же это значит? Знание, о котором говорит Иисус Христос здесь, это знание близкие отношения любви. Он говорит, я есть пастырь добрый, я знаю моих, и мои знают меня. Он говорит, я имею с моими овцами отношения любви. И эти отношения любви не знает мир. Но еще более того, я хочу вам сказать, эти отношения любви – это то же самое, те же самые отношения, которые Иисус имеет с Отцом. Поэтому Он и говорит в этом стихе, в 15-м, «Как Отец знает Меня, и Я знаю Отца». Вот точно так же, Иисус говорит, точно так же, как я имею отношения с Отцом, вот эти же отношения я имею со своими овцами. И эти отношения уникальны. Уникальны. Он не эгоист. Иисус хочет преломить, открыть нам Троицу. Мы здесь с вами фактически входим в отношения Троицы. Мы, конечно, не можем насладиться той степенью отношений геноско, которая есть между Иисусом и Отцом, но мы можем переживать то же качество отношений, которые существуют в Троице. Вы только подумайте об этом. Я знаю их, они знают меня, и потом говорит точно так же, как я знаю Отца, и Отец знает меня. Удивительно. Наш Иисус красив. Он не эгоист, Он отдает свою жизнь, Он дает свою жизнь, и Он переживает о язычниках. Это последняя истина, которую мы сегодня осилим. 16 стих. Смотрите, есть у меня и другие овцы, которые не сего двора. Послушайте, есть у меня и другие овцы. Обведите вот это слово вовал. Другие овцы – это вы. Это про нас написано, язычниках. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит не привесть. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. В 16 стихе звучит революционное заявление для того времени. Заявление о том, что вместе с овцами Израиля будут овцы-язычники. Это откровение о церкви. Это откровение о церкви. И тогда Иисус заканчивает и говорит, «Потому любит Меня Отец», 17 стих, посмотрите, «что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего». В следующий раз мы еще поговорим с вами о щедрости Спасителя. Иисус уникален, как пастырь, Иисус добр или красив. И следующее качество – Иисус щедр. Об этом в следующий раз. Но я хочу в заключении моей проповеди обратиться к тем, кто до сих пор не ощутил отношений любви со Христом. Послушайте сердцем, не просто ушами. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою». Эти слова – Бога во плоти. Иисус отдал Себя. Иисус потратил Себя. Иисус буквально истер Себя. Иисус сгорел. Иисус был съеден, был преломлен, был унижен настолько, насколько был, можно унизить человека. И все это ради того, чтобы спасти тебя. Все это ради того, чтобы водить тебя на злачные пажити. И книга Откровения говорит о том, что пастырь наш всю вечность будет пасти нас. Неужели ты временное наслаждение грехом променяешь на такого великого пастыря? Не делай этого. Не уходи отсюда, не покаявшись, не раскаявшись в своих грехах. Не уходи отсюда в своей гордыне и в своей самоправедности. Склонись перед Спасителем и уверуй в Него. Приди к этой двери спасения, подойди к этому фонтану благодати и напейся из живого источника жизни и живи. Лучше бы тебе жить, чем умереть. Давайте помолимся. Господь, слава Тебе! Благодарен Тебе за то, что Ты наш удивительный, уникальный пастырь. На самом деле Ты призываешь нас, Ты зовешь нас, Ты водишь нас, Ты готов отдать жизнь за нас. На самом деле Ты отдал свою жизнь за нас. И в этом мы видим, насколько Ты любишь нас. Когда есть такой пастырь, нам не страшно. Мы не боимся ничего, потому что Ты ценой своей жизни сберег овец. И мы знаем, что Ты ведешь нас в небеса. Мы знаем, что Ты доводишь дело до конца и не растеряешь, не потеряешь ни одной овцы. И поэтому мы ценим это, Господь. Мы радуемся тому, что Ты такой пастырь. Слава Тебе и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!